«Да, милорд», — сдерживая храпящую лошадь, подъехал один из воинов рыцаря.
«Узнаешь?» — он протянул лейтенанту гвардии обломок.
«Да», — чуть был ошеломлен не меньше графа. «Это стрела...» «Думаю, мы схватим убийцу вашего господина в течение часа», — перебивая своего подчиненного, обратился к Орочу милорд Гельми.
Эльф долго смотрел на человека своими бесстрастными янтарными глазами, а затем нехотя кивнул.
«Мы подождем. Час».
До начала королевского турнира оставалось не меньше часа, но Джок уже спешил к полю, где должны были проходить основные состязания. Во-первых, ему было интересно узнать, кто станет победителем всеобщей свалки, а во-вторых, стоило подготовиться, оценить ветер и осмотреть площадку, где предстоят соревнования. Улица, прилегающая к полю, смутила его. Джок шел и никак не мог понять, что же здесь не так. Потом осознал — люди. Здесь было мало людей, а ведь сегодня королевский турнир. Горожане отчего-то не спешили занять места на скамейках, дабы насладиться зрелищем поединков. Все обсуждали заварушку, случившуюся возле грязных ворот. Вроде убили кого-то из эльфов. Джок не придал этому событию никакого значения. Сейчас он целиком и полностью был настроен на победу, а все остальное его нисколько не заботило. Последний час перед глазами лучника висела красно-белая мишень, в яблоко которой он должен был вогнать как минимум 8 стрел. Последние 100 шагов до конца улицы и начала турнирных площадок Джок и Марго прошел в полном одиночестве. Людей отсюда как будто ветром сдуло. Ни единой души. Лишь впереди стояли солдаты из королевской гвардии. Джок нахмурился. Во-первых, что здесь делают гвардейцы? Ведь обычно довольствуются охраной городской стражи. Во-вторых, солдат было намного больше, чем это требовалось. Как минимум 20 пеших, половина из которых копейщики, а половина арбалетчики, да еще и 10 конных, все закованы в броню, у всех воинственный вид. Командовал, как понял Джок, рыцарь в бело-зеленой броне. По крайней мере, доспехи этого человека были самой богатой отделки. Люди молча ждали его приближения. Никто не шевелился. Джок замедлил шаги и ахнул. Турнирные флаги, а также сине-серое королевское знамя, были приспущены. «Неужели король умер?» — ошеломленно пробормотал он. Это сразу проясняло, почему никто не спешил на турнир и отчего люди выглядели такими обеспокоенными и испуганными. Лица у стражников были хмурые и напряженные. Джок подошел к преградившим ему дорогу и обеспокоенно спросил у знакомого воина, с которым несколько раз до этого пил пиво.
«Трамур, что здесь происходит?»
«Смотри-ка, сам пришел», — криво усмехнулся тот, поудобнее перехватывая копье. «Бросай лук, падаль!»
«Что?» — опешил Джок, бросив взгляд на бело-зеленого рыцаря, но тот молчал.
Трамур ударил Джока пяткой копья в живот.
Молодой человек согнулся от боли, выронил лук. Из глаз брызнули слезы, и дышать сразу же стало очень тяжело. Второй удар пришелся по шее. Мостовая дернулась, качнулась, подпрыгнула и со всей силы ударила в лицо. Рот наполнился кровью. В голове властвовало смятение. Он попытался встать, спросить, за что его бьют, но кто-то ударил его ногой под ребра, и он вновь рухнул на камни мостовой. Его долго и молча били. Он пытался защитить голову руками, свернуться, как зародыш сворачивается в материнской утробе, но от ударов некуда было деться и негде спрятаться. Они сыпались и сыпались, сильные, болезненные, испуганные. Лучник уже не чувствовал вкуса крови во рту, так много ее было. Шум в ушах стал приглушенным и вязким, как болото. Наконец, чей-то голос рявкнул. «Хватит! Довольно, я сказал! Темным не нужен мертвец!» Больше Джок ничего не слышал. Он провалился в спасительное небытие. Последующие дни прошли для него как в тумане. Он просыпался в какой-то узенькой камере, настоящем каменном мешке. Его били, затем вели на допрос, где трое людей со скучающими лицами и эмблемами королевских песочников задавали ему странные и пугающие вопросы. Поначалу Джок пытался оправдываться, пытался сказать, что он не виноват, но вновь начинались побои. И его никто не слушал. Песочникам нужно было только признание, иначе темные, одуревшие от жажды мести, устроят в королевстве бойню. Затем начались пытки. На третий он сломался и признался во всех злодеяниях, что ему приписали. Ему уже было все равно, что с ним будет, лишь бы его хоть ненадолго оставили в покое. Лицо Джока превратилось в кровавое месиво. Нос сломали в нескольких местах, пальцы на руках раздробили, ребра переломали. Кровоподтеки, синяки и рассечения просто невозможно сосчитать. Он почти не двигался. Когда его бросали на провонявшую мочой солому камеры, лишь тяжело дышал, скулил и засыпал. Иногда дверь камеры открывалась, и к нему приходили гости. В такие минуты он начинал тихонько и жалобно стонать, так как его опять начинали бить. Потом пришло забытье, и больше недели он находился на грани смерти. Но ему не дали умереть. Орденский волшебник помог вернуть его из тьмы. Очень часто к Джоку приходили сны. Он спал, он грезил, он был далеко-далеко от холодного каменного мешка, в который его бросили по чьей-то злой воле. Лучник почти не помнил своих снов, кроме одного. В этом сне к нему пришел стражник. Он открыл дверь камеры и, весело улыбаясь, сказал, что знает о том, что Джок не виноват и что преступление совершили слуги хозяина. Хозяин ждет. После этого Джок плакал и крутился на соломе. А затем вновь уснул. Потом был очень скоротечный суд, который он почти не запомнил. Лишь яркий свет в глаза, много белых пятен лиц и разговоры. Его о чем-то спрашивали, он отвечал. Вот какой-то человек показал высокому королевскому суду его колчан со стрелами, а затем достал его стрелу, только сломанную, от чего-то покрытую засохшей кровью. «Я не виноват», — шепчет Джок, но его никто не слушает. Лишь писарь суда скрипит пером по бумаге. Это все слуги хозяина. Суд опрашивал красного и потеющего мастера Лотра. Тот заикался со страху, озирался по сторонам, но говорил: «Да, Джок был в тот день у меня». «Да, расстроился, когда узнал, что эльфийский принц, да пребудет он в свете, захотел выступать на турнире». «Да, мелькнуло в его глазах что-то». И как он, старый дурак, не заметил этого сразу? Еще какие-то люди. Друзья, знакомые, товарищи, родственники. «Да, он хотел победить. Да, мог проиграть из-за эльфа. Да, он всю жизнь был тщеславным и злобным малым. Да, позор-то какой!» Потом была Лия. Да, Джок говорил ей, что всеми средствами победит сегодня на турнире. Дальше он уже не слушал, а лишь шептал разбитыми губами одно и то же слово. «Лия, Лия, Лия». Все было кончено и решено. Подписанное им признание, его обогренная кровью стрела, показания десятка свидетелей — все это привело высокий королевский суд к единственно верному решению. Когда деревянный молоток опустился, и худой старый судья в черной мантии и нелепом белом парике произнес лишь одно слово «виновен», Джок увидел, как эльф, весь суд, просидевший неподвижным камнем, посмотрел на него и улыбнулся. Штаны Джока стали мокрыми. Эта улыбка испугала его так, как не могли испугать все побои людей. Его не казнили. С ним сделали гораздо более страшную вещь. Отдали в руки темных. Старый эльф с блеклыми желтыми глазами и сухими, как сено, волосами, эльф, который так напугал Джока на суде, самолично приглядывал за ним. Его положили на повозку, заковали в кандалы и увезли из Раннинга. Дорога до Заграбы сложилась для Джока в одну длинную нить скрипа колес, небо над головой, гортанных разговоров эльфов и боли. Она приходила ежедневно. Раскаленными щипцами вцеплялась в плоть, как только наступал вечер, и эльфы останавливались на ночлег. В это время к пленнику приходила Рочь и доставала из кармана маленькую коробочку стальных иголок. Эльф всегда все делал молча, но каждый раз после пытки Джок думал, что пришел его час, и он умрет прямо сейчас. Поэтому ждал прихода смерти с радостью и болезненным предвкушением. Но эльфы были слишком внимательны, чтобы потерять своего пленника после пытки. Когда боль становилась особенно невыносима, когда она грозилась раздуться и разорвать голову, появлялся эльфийский шаман и приносил облегчение. А следующим вечером все повторялось. Изо дня в день, терпя невыносимые мучения, Джок умирал, проклинал богов, оживал, плакал и вновь умирал. Страшный сон никак не кончался. Заграбу он помнил плохо. Зелень, шелест листьев, звон ручьев, прохлада и боль. Его куда-то вели, кому-то показывали, сотни клыкастых эльфийских лиц, старый эльф с черным обручем на голове, молчание и снова боль. Отчего-то все деревья росли здесь сверху вниз, и трава тоже. а солнце садилось снизу вверх. Эльфы ходили по земле, которая оказалась вверху, вниз головой. Он долго не мог понять, что происходит. Не мог сообразить до тех пор, пока не обратил внимания, что кровь, вяло капающая из рассеченной щеки, стекает ему на лоб, а не на подбородок. Затем срывается и взлетает на землю, висящую над его головой.